дорогие наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Откуда, Господи, я пришел из Твоей вечности? Ты вызвал меня не на безмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу Твое, наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, навеваемых преддверием Великого Поста. Сегодняшней передачи, приуроченной неделями сопутствия, по нашим намерениям мы должны окончательно подготовить себя достойным образом вступить в Святую Четыридесятницу для молитвенных подвигов спасения душ наших. Для чего заповедовал Господь любить врагов? Для того, чтобы освободить тебя от ненависти, огорчения, гнева, памятозлобия и сподобить величайшего стяжания совершенной любви, которую невозможно иметь тому, кто не всех человека равно любит, по примеру Бога, всех людей равно любящего и хотящего всем спастися и в познании истины прийти». Брат сказал: «Вот, отче, я оставил все родство, имение, утехи и славу мира, так что у меня ничего нет, кроме этого тела. И однако же брата, ненавидящего меня и отвращающегося от меня, любить не могу, хотя и нужу себя на деле не воздать ему злом за зло. Скажи мне, что должен мне сделать, чтобы я возмог от сердца любить такого, да и всякого, каким-либо образом оскорбляющего меня и наветующего на меня?» Старец ответил: «Невозможно любить оскорбляющего даже тому, кто отрекся от мира и от всего, что в мире, если он истинно не познает цель Господню. Когда же даст ему Господь познать все, и он возревнует ходить по указанию ее, тогда, возможно, он от сердца любить ненавидящего и оскорбляющего, как любили и апостолы, возлюбившие ее. Совершенная любовь не разделяет единого естества человека по различным их нравам, но всегда, смотря на оные, всех человека равно любит. добрых любит, как друзей, и недобрых, как врагов, благодетельствуя им, долготерпя, перенося ими причиняемые отнюдь, не отплачивая им зла, но даже страдая за них, когда случай востребует, дабы, если возможно, соделать и их себе друзьями. Но если и невозможно, она все же не отступает от своего расположения к ним, всегда равно являя плоды любви всем человекам. Так и Господь наш и Бог Иисус Христос, являя свою к нам любовь, пострадал за все человечество и всем равномерно даровал надежду воскресения. Хотя, впрочем, каждый сам себя делает достойным или славы, или мучения адского. Внемли себе, не в тебе ли самом, а не в брате кроется зло, разлучающее тебя с братом, и поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви, преподобный Максим Исповедник. Горе нам, что мы на сем кратком поприще жизни так пристращаемся к чувственным удовольствиям. Мы удовлетворяем беззаконные кратковременные пожелания и зато становимся недостойными восхитительного зрелища славы Божией. Горе нам, тление не наследует нетление, а мы, презирая нетленное, сгораем безумною страстью к тленному. Горе нам, питающим и лелеющим плоть свою, которая некогда должна сделаться пищей червей и обратиться в прах. Увы нам, мы не страшимся ни огня неугасимого, в коем вечно гореть будем, ни червя неусыпаемого, который никогда не перестанет глодать нас. Увы нам, тело наше, оскверненное беззакониями, почитают и лобызают люди благочестивые, а между тем мы — гробы окрашенные. Горе нам пиршествами роскошными, возжигающим в себе похоть плотскую. Горе нам, Сын Божий, единосущный Отцу Своему, для нас соделавшийся Сыном Человеческим, не имать в нас, где главы подклоните. Тогда как лисы, хитрые и нечистые демоны имеют в нас язвенные норы. Увы нам, правые сердцем предстанут пред судилищем Христово с душами святыми и телами чистыми, а мы с нечистыми душами своими и скверными телами. Как явимся пред судью праведного, горе нам приговор смерти вечной изречет он беззаконникам. Начало казни и вечных мук грешника во внезапной смерти или болезни, при которой человек не имеет возможности покаяться. Человек и с малыми грехами может лишиться вечного блаженства. Привык человек болтать языком, вот и потерял Царство Небесное. Хулящие Бога лишаются причастия. Каждый день мы умываем лицо, но надо не забывать умывать и душу слезами раскаяния, говорит протоиерей Валентин Мордасов. Святые отцы учат нас, что в последние времена христиане будут спасаться только терпением, скорбей и покаянием. Мелкий грех уничтожается покаянием. За большой и за смертный грех требуется большое покаяние. Полезно понести епитимию от священника, чтобы не понести тяжелые епитимии от Господа за нераскаянность. Радеющий о спасении, каждый вечер входи в себя, как блудный сын. Возвращайся к Отцу Небесному, рассматривая весь день перед лицем Божиим, записывая укоры совести все поступки, которые их вызвали. Вспомни те добрые дела, которые ты мог бы сделать, но не сделал. Вспомни, не был ли ты соблазном для других на греховные дела. Все без утайки вспомни, запиши. Враг старается изгладить, из памяти скрыть грехи. Нераскаянный грех уничтожает благодать Божию от причастия. Не дает человеку умереть тихо и мирно. Если загрязнилась наша одежда, мы ее стираем. Душа наша, загрязненная грехом, очищается покаянием. Надо твердо верить, что грехи прощаются. Весьма полезна частая исповедь, но это очень неугодно врагу нашего спасения, и он всеми силами препятствует этому. Внушает нам: незачем каяться, пред священником навевает плохие мысли о нем, наводит на человека людей нечестивых, сбивающих, уводящих от исповеди, отнимает память. Из мысли берет начало грех. Отсекай худую мысль мечом молитвы, чтобы не повторить уже раскаянного греха. Терпеливо понесем епитимию от Бога: болезнь, неблагодарность, старость. Опасайся ошибки первоначальных. Как только человек начал каяться, понял, что такое грех, он впадает в самомнение, то есть начинает видеть чужие грехи и забывает свои. Учись ненавидеть грех, но не человека, Божие создание. Помни, что покаяться можно только здесь, на том свете только суд и приговор. Есть прямая связь между болезненностью и греховностью, что подтверждают многие места из Писания. «Прощается тебе грех твой, — говорит Господь, — исцеляй одного. Иди и больше не греши, — говорит другому. Потому повторяю, что святые отцы советуют при любом заболевании вначале исповедаться и причаститься. В наше время, как особое благоволение Божие, можно оценить увечья, посланные Господом для того, чтобы предупредить грехопадение, лишить возможности совершать грех. Жаль, что многие этого не понимают. Протоиерей Валентин Мардасов. О чем спорят люди, зачем пререкаются, сомневаются, умствуют и бедствуют, ведь смерть неизбежна. Многие, которые были нам дороги, близкие, незаменимы, ушли, переселились в вечные обители. А мы куда пойдем? За кем пойдем? Ведь мы хотим быть там же с ними опять, среди любимых и любящих, делить с ними радости, блаженство и награду за долгую разлуку, за пролитые слезы, за мучительную тоску, проникнуть в это глубокое бесконечное небо, чтобы найти их там торжествующими, славящими Отца Небесного, счастливыми, удостоенными тех светлых обителей, которые обещаны Господом, любящим Его. О чем мы со дня разлуки молились, просили со слезами и рыданиями, хотим найти их стоящими перед лицем Божиим, созерцающими славу Его, наслаждающимися пением ангелов, перед тем, который им ближе и дороже всех, и всегда их не осуждал, а привлекал своей снисходительностью, милосердием, любовью и всепрощением всю жизнь, питал и возрождал своей животворящей кровью и всечестным телом, принесенным ради них в жертву на Голгофском кресте. Хотим быть там, где Бог наш, Создатель, Спаситель, Иисус Христос. Хотим быть там, где наш Создатель, Спаситель, единая бесконечная радость, жизнь наша, любовь и отрада. И не решаемся здесь, на земле, вступить на этот крестный путь самоотвержением, а стоим при дверях Его и, устрашаемые временной, неизбежной телесной болью, малодушествами, даже молим: «Да мимо идет час скорби». Господь и эту молитву слышит, но спрашивает: а какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за свою душу? Аминь, священномученик Серафим Чичагов. Дорогие наши радиослушатели, прежде чем мы перейдем к воскресному дню недели Мясопустной, суббота, которая предваряет этот воскресный день, особенная, она именуется родительской Мясопустной субботой Вселенской. Вселенскими родительскими субботами можно назвать те, кои указаны уставом Вселенской Церкви. Дни общего поминовения были издревле. Блаженный Августин указывает на творение памяти по многим усопшим. В кругу Священного года Православной Церкви дни общего поминовения суть субботы Мясопустная, Троицкая и субботы 2, 3 и 4 седмиц Святой Четыридесятницы. Преимущественно же вселенскими родительскими субботами можно назвать две первые, потому что в эти православные христиане по древнему обычаю более всего стекаются на кладбище для торжественнейшего поминовения умерших. Итак, первая вселенская родительская суббота бывает на Мясопустной седмице. Эту субботу Церковь посвящает поминовению всех от Адама до дней усопших в благочестии и правой вере, правотец, отец и братья наши, от всякого рода, от рода царей, князей, монашествующих мирян, юношей и старцев, и всех, я же вода покры, брань пожат, трус, объят убийцы убиши, угнь попали, бывшие снеть зверем, птицам и гадам, погибшие от молнии и измершим разом. Я же уби меч коню в Савасхите, я же удави плинфа или персть посыпа. Я же убиши чаровное напоение, отравы костное удавление всех внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения». Синоксарь на эту субботу говорит в стихах: «Не помяни прегрешения умерших в слове, не покажи своего благого милосердия недействующим».
В любви Твоей утверди меня. Дивен Бог во святых Своих, Бог Израиля.
Основание усыновления творить поминовение умерших в субботу Мясопустную заключается в воспоминании второго Христова пришествия, совершаемом в воскресный день Мясопустной седмицы. Накануне этого дня, как бы в день, предшествующий страшному суду Христова, Церковь, как Матерь, предстательствует о всех усопших в благоверии, умоляя праведного судью явить им свою милость в день нелицеприятного всем воздаяния. Притом, приближая нас к духовным подвигам Святой Четыридесятницы, пред начатием коих по внушению Святого Евангелия нам должно войти в теснейший союз любви со всеми членами Царства Христова и святыми, и живущими, и умершими, чтобы примириться и принять оставление согрешений Церковь установлением поминовения умерших в субботу Мессопустную, содействует нам также в исполнении нашего священного долга к ближним умершим. Седмицы Сыропутной верующие по внушению Церкви взаимно прощаются и примиряются пред подвигами Четыридесятницы. Так в субботу Мессопутную, торжественно совершая и в следующие дни продолжая совершать память усопших своих, верующие вступают с ними в ближайший союз христианской любви, особенно приличный постящимся, говеющим и причащающимся. Установление Вселенской родительской субботы пред неделями Сопутственную относится к первым временам христианства. В синоксаре, положенном в эту субботу, говорится, что божественные отцы узаконили творить в этот день память всех усопших в вере от священных апостолов приемши. Это свидетельство синоксаря подтверждается также уставом Церкви на основании древнейшего предания, изложенным в V веке от преподобного Саввы Освященного и обыкновением древних христиан, письменно сохранившимся до нас из IV века. Стекаться в определенные церковью дни на кладбище для поминовения усопших, так как и ныне православные христиане в родительские субботы приходят на гробы ближних для христианского поминовения их. В VIII веке святой Иоанн Дамаскин, в IX Феодор Студит и Иофан Начертанный передали церкви многие стихи, называемые в уставе покойными, которые ныне при поминовении умерших произносятся церковью.
Господу помолимся,
Господи помилуй.
Две субботы пред неделями Сопутной, пред праздником Пятидесятницы, совершается поминовение усопших. Это установление так важно, что праздник трех святителей. Если приходится на субботу пред неделями Сопутной, переносится на другой день, и только там празднуется в свое число, где он одновременно является и храмовым праздником. Особенность этого поминовения та, что положено святыми отцами творить память в эти две субботы, молиться о погибших в огне, в воде, под землей и о всех нечаянной смертью скончавшихся. Обыкновенно смерть скоропостижную называют напрасной. Это выражение, если принимать его в современном значении, не совсем точно. У Бога ничего не бывает напрасно. Какие же могут быть причины ее? Не всегда грехи тех, которые так несчастно умирают. Упала некогда в Иерусалиме башня, и 18 человек убило. Спаситель, указав на это несчастье, спросил окружавших его иудеев: «Или думаете ли, что те 18 человек виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» Этим вопросом он предупреждает и нас, чтобы мы не почитали как бы за отверженных Богом тех, которые умирают неестественной смертью. Может она постигнуть человека, хотя и не безгрешного, но и не очень грешного, даже благочестивого. Гибель скоропостижно умирающих направляется промыслом к вразумлению живых. Не отрицал Господь, что грешны те, которые башни были убиты, но их несчастьем призывал живых к покаянию: «Если не покаетесь, все также погибнете». Поскольку же иерусалимляне не вразумились этим уроком, не исправились, во Христа не уверовали, а во время суда над ним кричали: «Кровь его на нас и на детях наших», то и сбылось над ними его предсказание. Все упорные в неверии Иерусалимне погибли, когда Иерусалим, как город мятежный, взят и разрушен был римлянами. Не все порочные скоропостижно умирают, иные и злодейства долго живут. Когда видишь, отвечает Златоуст, что некоторые или при кораблекрушении погибли, или задавлены домом, или потонули в реке, или другими насильственным образом окончили жизнь, между тем, как иные или подобно им, или еще хуже грешат, однако остаются невредимы, не смущайся и не говори, отчего это согрешающие одинаково не пострадали. Одинаково. Бог одному попускает быть убитым, облегчая тамошнее наказание ему или пресекая греховность его, чтобы, продолжая жизнь нечестивую, не собирала большее на себя осуждение. А другому не попускает такой смерти, чтобы наученный казнью первого он сделался благонравнее. Если же вразумляемые не исправляются, виновен не Бог, а беспечность их. Из этой таинственности судеб человеческой вытекают два внушения. Первое, что будет суд всемирный, когда раскроется все здесь неразгаданное и последует полное всем воздаяние. В этой уверенности церковь ныне молится о скоропостижно умерших. Второе, что не наше дело судить. Кто из отшедших больше грешит, а наша обязанность сливать наши воздыхания сердечные с глазом Святой Церкви, которая ныне взывала: «Я же покры вода, брань пожат, трус объят, убийца убиша, огни попали, снеть зверем бывшие, мразами измершие, им же попустилось, Господи, внезапными падежми уморите, избави муки вечные». И неосужденно предстати Тебе слове пришествии Твоим сподобие, митрополит Московский Сергий.
Господи, души усопших, раб Твой, за избавление многих прегрешений, пресвятую кровь Твою Христе излиял еси, и ныне мученик Твоих спаси мольбами, благочестно усопшие упокой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Управи слове отшедших души в вечное место сладости Твоя, я же паче ума и святых божественные светлости сподоби. И ныне и пресно и во веки веков.
Говоришь, что ты не виноват в том, за что осужден. В ночной драке на улице погиб человек. Убийцы быстро разбежались, а ты случайно оказался около мертвеца, когда подоспела охрана. Тебя схватили и признали виновным. Сейчас ты сокрушаешься о неправде людской, клянешься, что ты осужден безвинно. Получив от тебя первое письмо, я просил поведать о всей твоей жизни, и ты это сделал. Прочитав второе письмо, я воскликнул: «Ты заслужил наказание». Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский: «Человек, ты заслуженно получил это тяжкое наказание, если не именно за это преступление, то наверняка за все остальные твои преступления. Всевидящий судья знал и множество других поступков твоих, но по милости своей скрыл их от возможных свидетелей на земле, ожидая твоего покаяния. Но ты не каялся и не исповедался. и Богу не молился и не причащался. Напротив, ты продолжал тайно творить зло и был готов убить любого, кто бы твоим нечестивым делам воспрепятствовал. Только за жестокость по отношению к жене своей ты заслужил каторгу. Она не подавала на тебя в земной суд, но ее рыдания предстали пред Божьим судом. Чтобы отвратить тебя от злых дел и вернуть на праведный путь, чтобы заставить вспомнить о душе, о смерти, о грядущем страшном суде, судьботворец привел тебя в ту ночь на место преступления. А тебя схватили и осудили на каторгу. Твой случай живо напоминает мне судьбу великого святителя христианского Ефрема Сирина. Мир тебе и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Так мы переходим к воскресному дню недели Мясопостной. Это третья приготовительная к Святой Четырнице неделя. Называется Мясопостной, потому что ею оканчивается мясоедение пред Четырнадцатницей. А по двум дням поста, в среду и пятницу, чем она отличается от предыдущей сплошной недели и от последующей сырной, в просторечии называется пестрою. Начиная Святую Четырнадцатницу воспоминанием о грехопадении прародителей, не воздержавшихся от снедей запрещенного древа, и этим воспоминанием приблизившись к началу мира, Православная Церковь в неделю Мясопостную, как бы при конце дней и мира, напоминает нам литургийным Евангелием. Это неделя о будущем страшном всеобщем суде живых и мертвых. Когда ты, судья, сядешь судить вселенную, присуди меня, достойным этого гласа, приидите. О страшном будущем суде Церковь преднапоминает верующим в Мясопостную неделю с древних времен. В IV веке святой Иоанн Златоуст говорил в эту неделю поучение, беседуя о втором пришествии Христове, святитель объяснял слушателям своим, что об этом он беседует потому, что было читано сегодня Евангелие о втором пришествии Христове. В VIII веке Федор Студит написал канон на неделю Мясопостную, ныне поемы в этот день. Напоминанием о последнем неподкупном и страшном суде Православная Церковь, изображая ужасными следствия беззаконной жизни, устрашает и побуждает всех нас к покаянию и указывает на милосердие к бедным, как на средство помилования от вечного за грехи осуждения на страшном суде, внушает, что никто не должен чрезмерно надеяться на великое милосердие Божие, представляемое в неделю ублюдным, потому что милосердный Господь есть вместе и праведный судья, имеющий воздать каждому по делам, и что покаяние и благочестие наши должны непременно сопровождаться благотворениями ближним. Ибо Господь произнесет последний суд свой преимущественно по делам милосердия, и притом возможным для всех, не упоминая о других высших добродетелях, не одинаково доступных для каждого. Из нас никто не скажет, что он не мог алчущего напитать, жаждущего напоить, посетить больного и узника и прочее. Но, творя телесные дела милости, позаботимся особенно о духовных делах милости, коими и тело, и душа ближних облегчаются. Побуждая и располагая нас к посту и покаянию изображением будущего страшного суда, Церковь в неделю месопутственную приготовляет нас к приближающемуся пощению сокращением пищи и страха ради судного, ибо прародители за невоздержание изгнаны были из рая и подверглись осуждению. Словами апостола, читаемыми неделю месопутственную, Церковь внушает нам, чтобы наше невоздержание и не послужило преткновением для немощных совестью, и чтобы, следовательно, самое воздержание наше было для ближних делом человеколюбия, как вразумляет нас Евангелие в неделю месопутственную. Но давайте еще раз вспомним это евангельское повествование, которое предлагается в нынешний воскресный день. Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46.
Господа.
Будет время необыкновенное. Настанет утро, как всегда, заблистает солнце. Люди будут ходить, хлопотать, суетиться, думать и гадать о будущем. Все, по-видимому, будет спокойно, но вот заметят на небе что-то новое. Одно мгновение, и небеса пойдут мимо с шумом. Солнце померкнет, луна не даст света. От нечаянности по земле распространится скорбь, вопль, плач, ужас. И восстанет Михаил, князь великий, и тогда явится Сын Человеческий, грядущий на облаках небесных. И со всех четырех сторон соберут ангелы людей». То будет в последний день. Умершие и живые все явятся и изменятся в истинный образ и соберутся в один неисчетный лик. Труба архангела возвестит о Божьем Слове. По естественному порядку чувств и дел человечества станут свои со своими, ближние с ближними, знакомые со знакомыми, но это на один миг. Неведомая сила разделит людей друг с другом и разлучит их, разделит на две половины. Для одной половины начнется суд страшный, для другой суд радостный. Страшный суд почему же? Ведь будет судья праведный, не судья человек, но тем и страшнее. На земле человек, как бы он ни был далек от Христа, он не боится никакого суда земного. Он утешается тем, что во всю жизнь не бывал ни под судом, ни под штрафом, и иных даже и совесть не страшит. Но вот открывается суд Божий. Все перед ним открыто, и скверны наши дела, и негодные замыслы, клеветы, пересуды, обманы. Все будет выставлено, выложено на общий смотр. Куда нам скрыть свое лицо? Миллионный глаз увидит наше поведение, увидит отцы и матери деяния своих детей, увидит и дети позорные деяния своих родителей. Мы будем, братья, на этом суде наги душой и телом. Там уже нельзя будет принять на себя личину невинности, там нельзя лицемерить и лукавить. Судите, каково будет положение грешника на страшном суде, того человека, который на этом свете привык притворяться, хитрить, лицемерить. Страшный это суд для такого человека. В этом мире не всегда судья беспристрастен. Случается здесь, что беспутный человек блаженствует, безнравственный ликует, негодяй богатеет и награждается, а честный человек – принижается, живет бездомовником, терпит и страдает, страдает и терпит. Но вот открывается суд Божий, страшный суд. Там вместе стоят раб и владыка, царь и воин, богатые и убогие, в равном достоинстве. И никто уже не может заступиться за несчастного грешника. Ни друг, ни брат, ни начальник, ни царь, ни ангел Божий. В каноне нынешнего дня написано так. «Ко ангелам очи возводящие бездельно молятся, к человекам руцы, руки простирающие, не имать помогающего». Но что всего тяжелее на страшном суде и всего страшнее — это приговор Господа. Он скажет грешникам: «Отойдите от меня, проклятие». Подумайте, кто скажет такие страшные грешникам слова? Тот, кто звал к себе всех труждающихся и обремененных, кто был и есть кроток сердцем и долготерпелив. Случалось, вероятно, многим из нас видеть, как умирал человек нам дорогой. Тяжелое состояние, если мы видим, что расстаемся с ним навеки. Но знайте, что в неисчетное множество раз тягостнее будет расставание грешника с Богом навеки. «Господи, Господи», скажут многие из них, «мы христиане, мы были священниками, мы служили Тебе. Твоим именем силы многие сотворихом, Другие скажут: «Господи, Господи, мы в церковь ходили, закон Божий учили, слушали Евангелие. Господи, Господи», скажут третьи, «наши отцы и матери молились Тебе». Но Господь скажет: «Не вем вас, откуда есть отступить от Меня все делатели неправды». Решение произнесено. И идут сии в муку вечную. Здесь начало той адской болезни, которую трудно себе представить. Мрак, страх, тоска, беспрестанный ужас. Замирание сердца, изнывание, вой, плач, стон, скрежет. Вот чем начинаются вечные муки. Я по Евангелию проповедовал перед вами начало страшного суда, проповедовал с целью направить вашу мысль на значение и великость наших обязанностей перед Церковью в эти дни, говорит протоиерей Валентин Амфитеатров. С завтрашнего дня начинается неделя, в которой люди неверующие, а за ними неведущие, привыкли предаваться всякого рода сладострастию. Удержитесь на доброй стезе христианской, помните про страшный суд, о котором сегодня читалось Евангелие, о котором будет вспоминаться в церковном богослужении в течение всей недели. Желал бы я, чтобы мое слово настоящее удержало вас от подражания всем тем, которые... всем тем, которых имя легион, которые ни Бога не стыдятся, ни добрых людей не совестятся, и не помнят, что настанет неминуемо, настанет страшный суд. Жалобы я и молю Бога, чтобы всем нам явиться на страшном суде и услыхать от сладчайшего Иисуса приветливые слова: «Приидите ко Мне, благословенные Отца Моего». Будем молиться и надеяться, да благодатью Его спасемся. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, во вторник, 25 февраля, по старому стилю, 12 февраля, чествуется чудотворный образ Божьей Матери, именуемый Иверские. Сказание об Иверской иконе Богородицы начинается с IX века, когда неистовствовало иконоборство. Эта икона находилась первоначально в доме одной богатой, благочестивой и добродетельной вдовы, жившей близ Никея, а потом в особенной храмине, устроенной усердием ее неподалеку от дома ее. Она имела величайшее благоговение и часто обращалась к иконе с теплыми молитвами в нуждах своих. В царствовании Феофила иконоборца, посланные им всюду истреблять святые иконы, пришли и к благочестивой никейской вдове, но она обещанием им денег склонила их оставить у нее святыню до утра. При этом случае один из них мечом нанес удар образу Богоматери и причинил рану. По удалении корыстолюбивых и грубых иссязателей вдова с сыном своим пришла в храмину, где находилась святая икона, и долго с колена преклонением и слезами молилась пред нею. Но чтобы сохранить ее от нового поругания, вдовица в ту же ночь отнесла святыню на морской берег и там, повергшись на землю, умоляла Царицу Небесную избавить ее от гнева царского, а образ свой от потопления. После молитвы, облобызавшей икону, опустила ее в море и к великой радости своей увидела, что икона в прямом положении устремилась по воде к западу. Благочестивая мать внушила сыну своему удалиться от гонения иконоборцев в Грецию. Юноша отправился в Салуни, оттуда переселился на гору Афонскую и там принял иночество. От него афонские иноки услышали об иконе, которую мать его пустила по морю. Через 200 лет после этого события иноки Афонской Иверской обители, основанной в 980 году и названной Иверской в честь основателя трех знатных иверцев, в один вечер увидели на море огненный столб, и явление повторялось несколько дней и ночей сряду. Путешественники патриарх Никон, бывший еще митрополитом новгородским в 1651 году, проезжая из Новгорода в Москву, пленился живописными видами окрестностей и островов озера Валдайского. По вступлению своим на престол патриаршеский, пламенея усердную верою и любовью к чудотворной иконе Иверской, он вознамерился на одном из островов озера Валдайского устроить монастырь по образцу монастыря Иверского на Афонской горе. И спросив соизволения царя Алексея Михайловича, патриарх отправился на Афонскую гору искусных живописцев снять новый список с древней Иверской иконы Божьей Матери и самый верный план Иверского Афонского монастыря. В 1656 году новописанная икона принесена была в Свято-Озерский монастырь отправленными из Афонской горы иеромонахом Корнилием и монахом Никифором. Это событие было великим торжеством для патриарха. Он прибыл все время в новоустроенные обители с митрополитами новгородским Макарием, Крутицким Петерим и Лаврентием архиепископом Тверским, наручит для торжественного освящения соборного Успенского храма, который и был освящен 15 августа, и святая икона Божьей Матери поставлена на приготовленном месте. В день празднования Пресвятой Богородицы Иверской иконы церковь возглашает: «Дерзость ненавидящих образ Господень и держава нечестивых безбожна в Никее прииде, и послан ней бесчеловечно вдовицу благочестно чтущую икону Богоматери сязают. Но тая нощью сыном икону в море пусти, вопиюще слава тебе чистая, яко тебе непроходимое море, плещи свои подаде. Слава правошествию твоему едино нетленное». От святой иконы Твоя, о Владычица Богородица, исцеление и цельбы подаются обильно, с верою и любовью приходящим к ней. Тако и мою немощь посети, и душу мою помилуй благая, и тело исцели благодатью Своею пречистая. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Мы с вами встретимся ровно через неделю, и это уже будет начало Святой Четыредесятницы Великого Поста. Следующая седмица у нас масляная, и с Божьей помощью мы будем вступать уже в святые чистые дни Великого Поста Святой Четыредесятницы. Аминь. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в это последнее преддверие Святой Четыредесятницы время. Аминь.